Экономика на слух. Совместный проект Российской экономической школы и V-Times при поддержке Россельхозбанка.
Первое, что, наверное, самое главное, нужно заниматься тем, что тебе нравится. Вот, это ключевое.
Михаил Плотников.
Мой совет предпринимателям, что, окей, там, вы должны, безусловно, верить в то, что вы делаете, быть увлечены, но при этом бывает полезно нарисовать финмодельку и посмотреть, а что будет, если все пойдет не так, как я хочу.
Константин Захаров. Чем бы вы занялись, имея 3 высших образования? Выпускники Российской экономической школы Константин Захаров и Михаил Плотников занялись собственным бизнесом. Константин основал сервис хранения вещей «Чердак». Компания сама приезжает за вашими вещами, отвозит их на свои склады и хранит их, пока вам снова не понадобятся ваши вещи. А Михаил занялся сельским хозяйством и основал экоферму «Филиппов хутор» и теперь поставляет свежие продукты в рестораны Москвы. Сегодня мы обсудили с выпускниками Российской экономической школы, как заняться своим бизнесом, помогает ли в этом экономическое образование и как. А еще Михаил с Константином поделятся своим опытом. Как понять, каким бизнесом заниматься, какие секторы могут стать перспективными на фоне пандемии и каких ошибок можно избежать, если вы все же решились создать свое дело. Обсудим эти и другие вопросы в совместном проекте V-Times и RESH «Экономика на слух». Михаил, Константин, я рада вас приветствовать. Спасибо вам большое, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.
А мы-то как рады.
Вы примерно в одно время закончили магистерские программы в Российской экономической школе, но вы, Михаил, до начала мирового финансового кризиса, а вы, Константин, уже после. Могли бы вы рассказать, как те события и вообще первый серьезный кризис в российской экономике после 90-х годов повлияли на ваш выбор? Каким бизнесом дальше заниматься? Вообще заниматься ли бизнесом?
Я хорошо помню то время, потому что как раз закончил РЭШку в 2009 году, и это был разгар этого кризиса, было очень сложно найти работу, и я просто помню, что меня это повлияло так, что мои первые работы были те, которые я смог найти. И на моей первой работе не платили зарплату несколько месяцев, ну, было тяжело из-за кризиса, но я был нацелен на то, чтобы идти в консалтинг, тогда мне казалось это хорошей карьерой, и, собственно, через год я все-таки нашел эту работу.
То есть вы не сразу после окончания РЭШки вообще пришли к идее там, делать свой проект и свой бизнес?
Свой бизнес я начал делать гораздо позже. То есть у меня было уже больше 10 лет опыта, мне было 30 лет. И я пришел к этому как раз-таки уже с опытом за плечами, с накоплениями. И для меня это была такая реализация давней мечты.
Хочу спросить, а нет ли у тебя внутренних сожалений, что ты слишком долго ждал перед тем, как встать на свою лыжню?
Для меня, наоборот, все сложилось удачно. Ну, по крайней мере, я для себя считаю, что нужно идти в бизнес, когда у тебя уже есть опыт в корпорации, связи, что-то за душой, и тогда этот опыт уже можно переносить в свой бизнес. И я считаю, ну, для меня тайминг был максимально правильным.
А вы, Михаил, вот вы закончили в 2007 году, да? То есть вы как раз вышли в самую пучину событий кризисных, которые начали развиваться. Какой ваш путь был?
Ну, тот кризис, честно говоря, столько было кризисов, что я тут немножко подзабыл. Я только помню, ну, вот вы сейчас начали говорить, я вспоминаю, что просто, ну, знаете, как вот как в армии, наверное, или как в спортивной секции, вот половина людей встала и вышла. И как бы, а я остался в той половине, которая не вышла. Понимаете, когда идут события такого масштаба, я не думаю, что там я остался, потому что у меня какие-то особенные качества были. Просто моя там фамилия начиналась на П, а не на О. Вот, ну, в таком духе. Тот кризис меня научил тогда понимать, что, в принципе, в любой момент твое самое стабильное существование может быть прервано по независимым от тебя причинам.
Константин, а почему вы выбрали вот направление, которым вы сейчас занимаетесь, да, хранение вещей? Вообще, как вы пришли к этой идее?
Я начну со своего опыта работы, потому что я там долгое время, с 2012 года, работал в интернет-компаниях сервисных. Я работал в LaModa, мы занимались доставкой одежды. Потом я работал в Delivery Club, мы занимались доставкой еды. И к тому времени, когда я созрел до своего бизнеса, у меня было такое понимание, что мне нравятся B2C-бизнесы, которые для среднего класса делают классный, удобный сервис, который облегчает жизнь городским жителям. Вот эта идея с хранением вещей, она именно так и пришла, потому что хранение вещей до появления нашей компании «Чердак» было таким очень допотопным и сложным. делом. Есть селф-сториджи в Москве. Это такие гаражи, которые можно снять. Но вам самим нужно притаскивать туда свои вещи, там в них копаться. Вы забываете, что у вас там лежит. Нужно самим нанимать грузчиков в машину. Вот. А идея, которая возникла у меня и у моего партнера, была в том, чтобы сделать классный, удобный сервис, который бы для москвичей вот эту проблему хранения вещей максимально облегчал.
То есть вы получили основные компетенции, да, вот
в корпорациях,
и дальше уже просто применили опыт в своем деле. Михаил, я так понимаю, у вас вообще другая история. Можете о своем рассказать?
Я сейчас пытаюсь наложить Костину историю на свою. Похож ли я на Костю? Смотрите, я сидел в финансах.
То есть тоже в корпорации?
Да, тоже там в крупнейшем российском банке. И, в принципе, я понимал, что должно произойти что-то невероятное, чтобы меня из этой ракушки какой-нибудь кризис, я не знаю, что должно произойти со страной, с этим банком. В общем, это так называемая стабильность. Но, с другой стороны, я понимал, что я как личность, наверное, деградирую, если говорить по-русски. И я был там за 100 килограмм, весил, и, в общем, я смотрел на себя в зеркало, и мне было тяжело вообще представить, как тебя зовут. И там в пятницу я шел в бар. Но в какой-то момент я просто, видя вот это вот животное внутри меня, оно как-то начало со мной разговаривать уже просто вот глядя в глаза. Потому что я сидел на работе, и, в принципе, 90% времени я делал какие-то сельскохозяйственные проекты нелепые, там, кому-то помогал, что-то консультировал. И у меня, главное, получалось, черт возьми. Mm-hmm. То есть я что-то такие писал, какие-то концепции, какие-то по озеленению. Вот, при том, что я не умею это делать, просто из-за того, что мне хотелось там как-то, я что-то с детства все сажаю, там у меня все растет, ну, зеленые руки там, как вот говорят на английском. Вот. И, в принципе, я в какой-то момент с собой честно поговорил, ну, чувак, 99% времени ты фигачишь какие-то газоны, сидя в банке. И реально люди думают, что ты работаешь, как бы. И как вообще это тебе не стыдно? И мне стало стыдно. Я помню, я в пятницу вот вечером пишу такое сообщение. Всех очень люблю, но я увольняюсь.
Мы начали с того, что вы оба закончили российскую экономическую школу. А можете поделиться опытом? Давайте, Михаил, например, начнем с вас. Те знания, которые вы получили в РЭШке, да, на магистерской программе, вы их вообще используете сейчас на практике в своем бизнесе, в своей жизни?
Ну, такой, на самом деле, серьезный вопрос, потому что, конечно же, там, не имея образования российского экономического, там, лучшего, там, одного из лучших образований, конечно же, можно быть фермером, потому что я вообще работаю, извините, тяпкой и, там, не знаю, там, руками. Я эксклюзивный, там, поставщик его величества, там, лучших ресторанов. То есть, в принципе, РЭШК заканчивать, конечно, не нужно. Но, с другой стороны, я там ловлю себя на мысли, что сколько бы я наделал неправильных таких решений, принял бы, если бы у меня не было в голове вот этой там могучей теории, которую вообще можно, ну, грубо говоря, вот там убираешь там степень, там рассматриваешь не там не четырехмерную картинку, а трехмерную, и сразу все становится ясно. Грубо говоря, хорошее образование позволяет тебе принимать правильные решения на ежедневной основе. Не в смысле там не пить, не курить, а в смысле там с кем работать, как назначать цену.
Как логистику там.
Да, как выстраивать логистику, там, какой у тебя ассортимент.
А вам, Константин, бизнесменам
легче? Я согласен с тем, что говорит Михаил. А образование — это же про какую-то общую эрудицию и здравый смысл. А я вообще обожаю учиться. У меня 3 высших образования.
У меня тоже.
А, ничего себе. Я закончил МИХМАТ, МГУ закончил РЭШКУ, еще получил степень MBA в бизнес-школе INSEAD. Ну, и мне просто доставляет удовольствие, как бы, ну, получать новые знания. То есть помогает ли мне теория дифференциальных уравнений в ведении бизнеса? Пожалуй, что напрямую нет.
А цветные алгебры ли применяешь?
Ну так, как хобби скорее, там сижу и решаю.
Выходные, да,
выходные, да. Я согласен, что вот благодаря этой эрудиции, этому опыту, конечно, многих ошибок мы не сделали, и вот оглядываясь на последние 3 года, вот как я делал чердак, скорее всего, практически ничего я бы не поменял и двигался бы ровно по тому же самому пути, который мы и так прошли. И во многом это благодаря хорошей базе.
Михаил, а можете поделиться, а у вас, если не секрет, какие направления?
А мы с Константином абсолютно похожи, кроме того, что После РЭШ, то есть Мехмат РЭШ, я еще зачем-то окончил Тимирязевскую академию, потому что мне показалось, что вот
ну, это, надо, значит, быть, в общем, надо быть,
по профилю,
дипломированным специалистом. Ну вот уж точно, для того, чтобы быть фермером, мне кажется, Тимирязевская
туда
академия...
Туда не нужно, не да? Не нужно.
Михаил, вы работаете по специальности.
Я работаю, в итоге я действительно могу бить пяткой в грудь и говорить, что я работаю по специальности. Да.
А вот насколько, на ваш взгляд, вообще второе образование развивает, достаточно ли инструментов, например, для развития soft skills? Применяете ли вы какие-то теории, условно сейчас вот модная, да, теория игр, например, в переговорах, в принципе, какие-то базовые вещи, если вы изучали их, ну, я думаю, вы как оба математика изучали, и как математики, и как, наверное, экономисты тоже.
Про РЭШку могу сказать, что это по сравнению с Мехматом гораздо более прикладное образование. Хотя вот многие люди, которые пришли из других сфер, как раз-таки обвиняют часто РЭШ в том, что она излишне теоретизирована. Но после Мехмата это образование казалось максимально прикладным. Как раз-таки soft skills, какое-то карьерное планирование, навыки работы в команде, понимание, что происходит в России, в экономике, в мире. РЭШка дала мне очень много в этих сферах. И начинать работать было гораздо проще, имея этот бэкграунд. Поэтому, ну, для меня однозначно, да, и soft skills там прокачались, и, ну, сам факт, что ты мог ежедневно общаться с людьми уровня Гуриева, это, конечно, очень многое дало.
А вообще, как вам кажется, можно ли стать эффективным бизнесменом вообще без экономического и финансового образования? Мы уже поняли, что фермером можно стать без сельхозпрофессионального образования. А можно ли стать бизнесменом без финансово-экономического образования?
Есть. Я знаю много предпринимателей. Угу. Некоторые из них даже университет-то не закончили. Предпринимательство — это не про знание теории, да, это про умение, не знаю, находить какие-то интересные рынки, договариваться. Все равно так или иначе эти люди получают экономическое образование или даже бизнес-образование уже в процессе своей работы. Я думаю, что быть предпринимателем проще, если у тебя хорошее образование. Есть другой эффект, что на самом деле сложнее пойти в предпринимательство, если у тебя классное образование, нашел высокооплачиваемую работу
да,
в ведущем, ну, российском банке.
Случае, Константин, да. Сложно, он говорит то, что я хочу сказать в микрофон. Как это вообще? Это, видимо, просто мы учились в одних результатах.
Вот, и, наверное, более успешные предприниматели рождаются как раз из образованных людей, но просто большая часть этих образованных людей оседает на высокооплачиваемых работах.
Очень большое количество людей, даже моих знакомых, которые прошли по вашему пути первое математическое образование, и сразу вот возникает желание получить потом сверху этого экономическое, финансовое. То есть, видимо, все-таки это поиск прикладных каких-то историй.
С моей точки зрения, Мехмат, он просто застрял немного в 80-х.
Угу.
Вот, по крайней мере, когда я учился, я думаю, примерно то же время, когда Михаил там учился. Это такая башня из слоновой кости, тебе очень комфортно внутри, но вот у людей просто нет понимания, что происходит снаружи, и они, на самом деле, уже к концу, там, на 4-5 курсе начинают судорожно искать, а чем можно заняться, и часто эти поиски затягиваются на долгие годы. У меня, по крайней мере, желание пойти в РЭШку созрело вот от этого непонимания, что я могу делать,
что вообще
в
дальше?
Мире. Да, то есть, ну, я воспользовался таким принципом. Не знаешь, что делать, иди учиться. И пошел в РЭШку. Вот это моя история.
Вот я там позволил себе высказать какие-то пренебрежительные предпринимательские академии. Это я беру свои слова назад. Просто беда всех этих образований, что люди действительно строили на века эти образовательные учреждения. А ситуация сейчас, она меняется так быстро. В этом смысле РЭШка, что мы знаем про РЭШку, Российскую экономическую школу? Что это новый вуз? Соответственно, как бы фундамент поменьше, зато как бы побольше, так сказать,
мобильности.
Осмысленной мобильности этажей.
Вы сейчас, наблюдая, да, за кризисом, который происходит, очевидно, он меняет очень многие, ну, вообще направления нашей жизни. Вот вы, как предприниматель, вы видите какую-то стезю, в которой точно, вы считаете, будет рост?
Очевидно, что очень сильно поменяется то, как люди работают. И вот любые тулы для удаленной работы, они будут набирать популярность. То есть мы видели это уже и последние 5 лет, но там, вероятно, продолжится дальше. Я думаю, что люди будут больше тратить на свой дом, потому что они больше времени проводят дома. теперь. Соответственно, бизнесы, которые помогают обустроить дом, сделать декор классный, они, вероятно, будут расти.
Огород. Извините.
Огород, да. Я думаю, что...
Кстати, многие же уехали за город во время коронакризиса.
Ну, да. Кстати, вот тоже хороший пример. Сейчас там найти хороший загородный отель на выходные просто невозможно. Да. Ну, вот мои 5 копеек.
Наверное, я должен говорить, смотрите. Первое, что, наверное, самое главное, нужно заниматься тем, что тебе нравится. Вот, это ключевое. Если вы не можете понять, что вам нравится, нужно сесть, не знаю, помедитировать, вспомнить детство. Ну, есть какие-нибудь даже тренинги по этому вопросу. И это не значит, что не надо их... Ну, то есть докопаться до того, что тебе действительно хочется. Mm-hmm. Хороший признак. Вот у меня, например, я с детства любил выращивать овощи, и я в этой свой жизненный кризис я просто стал... Ну, заперся у себя в деревне и стал выращивать овощи. Я не собирался становиться фермером. Mm-hmm. Я не вообще не... То есть, ну, если бы вы со мной поговорили несколько лет назад, я бы рассмеялся, если бы вы сказали, что я буду фермером. Из советов, если тебя нет в интернете, то тебя вообще нет в нашем времени. Поэтому если вот я бы не стал в пучине своей депрессии еще в Инстаграм овощи выкладывать, наверное, я бы тоже здесь не сидел. Вот, поэтому первое, что мой случай показывает, надо заниматься любимым делом. Второе, не игнорировать соцсети, хотя, конечно, они сейчас сжирают нас, сжирают наше время. То есть соцсетями надо пользоваться осмысленно, преследуя свои цели.
А вот какие-то ошибки, которые вы делали, может быть...
Ошибки — это самое ценное. Вот все, что я как бы... Чем я могу похвастаться перед фермерами, которые, может быть, пойдут по моему пути, это свои ошибки. То есть ошибки — это что? Это опыт, который ты не будешь повторять. Соответственно, вот если я что-то посадил, у меня не выросло, это значит, что в этом классного? Что я в этом году, в отличие от, может быть, других людей, которые хотят там что-то посадить и вырастить, вот я так не сделаю. И, соответственно, я уже богаче на этот, на это время, которое я выиграю от этого понимания.
Константин, а вы, ваши советы? Ошибки? Вообще, как вы найти свой путь? Как прийти к своему бизнесу?
Михаил очень хорошо сказал. Я, наверное, пару еще и добавлю, что предприниматели бывают очень часто... окрылены и обворожены своей собственной идеей. И вот это бывает иногда опасно, и меня это подводило как раз-таки на первых этапах развития чердака. Но, например, мы считали, что мы будем расти быстрее, чем мы фактически росли. Мы считали, что мы сможем как-то так умело тратить меньше денег, чем мы фактически потратили. И вот мой совет... А предпринимателям, что окей, там вы должны, безусловно, верить в то, что вы делаете, и быть там увлечены, но при этом бывает полезно нарисовать финмодельку и посмотреть, а что будет, если все пойдет не так, как я хочу.
То есть план Б нужно всегда иметь.
Нужно какой-то стрессовый сценарий тоже нарисовать и посмотреть, а что будет, вот если дела пойдут не так, как вы хотите. Ну и в второй совет от меня — это MVP. Да? То есть начинайте с малого. Там некоторые, особенно неопытные или начинающие предприниматели, они хотят сразу сделать круто, чтобы было как у Apple, грубо говоря. Но нужно просто пойти и вспахать первую грядку и там вырастить, не знаю, первый урожай. Или, как в случае с нами, с чердаком, пойти там арендовать какой-нибудь супер маленький склад, найти на Юду человека с машиной и просто попробовать повозить первые заказы. И вот такое вот тестирование малыми силами, оно очень сильно помогает в движении вперед, быстро.
А какие советы вы бы дали школьникам, например, вот какие профессии вам кажутся, навыки очень важными? То есть какое образование, может быть, выбрать?
Мне кажется, очевидное, что это IT. То есть мой совет будет всем школьникам и моим детям. Не знаете, чем заняться, получите профессию разработчика.
Точно не пропадете.
Вы точно не пропадете. Это увлекательная, интересная работа, если у вас соответствующий склад характера. Вы точно сможете себя занять, там, работать в любой точке мира. Гарантированное трудоустройство.
Михаил, а вы?
Настоящую там органическую полезную еду, честно вам скажу, что вы ее можете вырастить только вы для себя. Я не говорю, что все должны быть фермеры, но, по крайней мере, какой-то необходимый набор знаний для того, чтобы прокормить себя там хотя бы вот в сезон. Люди ну, я не могу сказать, что они должны, но если они думают о себе, ведь мы думаем, какие там лекарства мы принимаем, но почему-то мы совершенно не думаем, что мы кладем себе в рот. Если мы будем уметь в сезон выращивать все кабачки, овощи, редиску и цветы маме на стол,
марта, да,
на 8 марта, ну, короче, это мир будет лучше. Вот.
То есть идеальный человек будущего – это человек, который разбирается в IT и может себя сам прокормить.
Живет на природе и растит себе редиску, вот.
Михаил, Константин, спасибо вам огромное. Очень, за очень, мне кажется, интересную беседу. Я надеюсь, что наши слушатели воспользуются вашими советами и будут прокачивать свои скиллы, идти за своими мечтами и не предавать свои желания.
Вау!
Было очень интересно, спасибо.
Да, спасибо большое.
Okay. Сделано в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.